В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 25 апреля, вторник, и в ближайший час говорим о таком. Как Хмурова, подозреваемого в причастности к сбитию Боинга над Донбассом, собирается защищать его сослуживец. Эксклюзивное интервью для «Донбасс Реалии».
Реальная опасность. Но он ключевой очевидец, установленное лицо, которое имеет прямое отношение к этим событиям.
Каковы последствия остановки электроснабжения отдельных районов Луганской области?
Есть, зараз есть электрика у нас, и, значит, это было десь 3 години, не было.
И как альпинисты могут испортить скалу на Донбассе?
Ничего не долбится, нигде не забиваются никакие крючья.
А в студии мы поговорим о трудностях децентрализации власти на Донбассе. По мнению экспертов, регион остается болевой точкой реформы в Украине. Почему? И поможет ли создание громад решить главные проблемы городов Донбасса? Разбитые дороги, плохое освещение улиц и безработицу. У нас в гостях социолог Сергей Киреев, а также общественный активист Валентин Красноперов. Друзья, вопрос к вам. Слышали ли вы о выборах в объединенные громады в своем регионе? И верите ли вы в выгоды децентрализации власти? 0800 300-403, телефон прямого эфира. Не забывайте звонить к нам в студию, участвовать в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Главные события сегодняшнего дня обсудим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реали». Правительство России заявило о готовности начать поставки электроэнергии в подконтрольную сепаратистам часть Луганской области. Об этом заявил Интерфаксу уполномоченный представитель президента России в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов. По словам полпреда, ситуация с отключением электроэнергии в Луганске, цитирую, «стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины». Как известно, компания «Луганское энергетическое объединение», согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, прекратила поставки электроэнергии в неконтролируемую Киеву часть Луганской области. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе возобновила работу патрулей на востоке Украины с обеих сторон линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба миссии. В ОБСЕ заявляют, что миссия остается преданной выполнению своего мандата и содействию установлению мира для народа Украины. Миссия ОБСЕ, напомню, прекратила патрулирование на Донбассе после подрыва автомобиля с представителями наблюдательной миссии. Это произошло утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировке ЛНР части Луганщины. Согласно сообщению миссии, погиб один, госпитализированы двое членов патруля миссии. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки совершили более 20 обстрелов позиций вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, потерь среди украинских военных нет. Центром огневого противостояния было приморское направление, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку російські окупаційні війська провели збройну провокацію у Новоолександрівці та відкривали вогонь з гранатометів по Троїцькому. Донецький напрямок. Нова доба. Тут почалася з нічного обстрілу Авдіївки. Маріупольський напрямок. Основними районами збройного протистояння залишаються Мар'їнка та ділянка фронту Павлопіль-Широкине.
В групіровці ДНР українських воєнних обвиняють в обстрілах окрестностей Горловки і Донецька. Луганські сепаратисти заявили об одном эпизоде нарушения режима тишины со стороны украинских военных в районе села Сокольники. Накануне майских праздников с 27 апреля на всех контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда Донецкой области правоохранительные органы переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сообщают в управлении СБУ Донеччины. Граждан просят с пониманием относиться к временным неудобствам. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 26 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 13 до 16 градусов тепла.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Ветеран-разведчик афганской войны узнал голос сослуживца в перехватах переговоров тех, кто фигурирует в списке причастных к крушению малазийского Боинга MH17 над Донбассом. Сергей Тиунов, лидер самообороны Запорожья и ветеран боевых действий в Афганистане, узнал бывшего сослуживца российского полковника Сергея Дубинского с позывным «Хмурый». Корреспонденту «Донбасс Реалий» удалось связаться с Сергеем Тиуновым. По его мнению, боевому товарищу в России угрожает серьезная опасность, поскольку он один из немногих, кто может засвидетельствовать причастность России к крушению самолета над Донбассом. Более детально в материале Дмитрия Донского.
Одним из доказательств международной группы, которая расследовала сбитие рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, была запись переговоров, записанных в тот же день. На ней один из сепаратистов по прозвищу «Бурят» докладывает другому по отчеству Николаевич о том, что установка «Бук» доставлена в Донецк.
Алло, Николаевич. Да. А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич?
Это я о чем я думаю, да? Да, я понял. Так. Она на этом, на тягаче?
А да, она на этом, ее просто надо будет выгрузить, чтобы спрятать.
Она с экипажем?
Да, с экипажем.
Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Сейчас я скажу, куда ей выдвигаться, она вместе с танками Востока пойдет, ясно, да?
Сергей Тиунов, лидер самообороны из Запорожья, ветеран боевых действий в Афганистане, узнал в голосе Николаевича, который дает приказ не прятать ракетную установку своего бывшего сослуживца. По словам Сергея Тиунова, это российский полковник Сергей Дубинский с позывным «Хмурый», который летом 2014 года возглавлял так называемое ГРУ ДНР. Российский офицер Сергей Дубинский находится сейчас в Ростове, но Сергей Тиунов опасается за судьбу однополчанина и считает, что ему угрожает серьезная опасность со стороны российских спецслужб.
Да, я считаю, что ему угрожает реальная опасность, но он ключевой очевидец. Ну, единственное на сегодняшний день установленное лицо, которое имеет прямое отношение к этим событиям.
Причастность своего бывшего однополчанина к гибели гражданских Сергей Тиунов не отрицает, но уверен, что у российского офицера не было другого выбора, кроме как выполнить приказ.
Он военный, и он ничего не выбирал, ему дали приказ, он его выполняет.
Военный тоже имеет право выбора, он может снять погоны и приказ.
А вы много таких случаев слышали в России? Вы же понимаете, что в тоталитарной системе, которая является Россия, ну, это практически невозможным. И в том числе и не только ему, а тем людям, с которыми я общаюсь, и которые находятся на той стороне.
Сейчас Сергей Тиунов работает адвокатом и говорит, что готов помочь своему сослуживцу. Главное, чтобы он захотел воспользоваться украинской программой защиты свидетелей.
Есть сегодня разработанная программа СБУ «Повертайся до дому» называется. Любой, кто захочет, пожалуйста, возвращайтесь. Я готов предоставить свои правовые услуги такому человеку. Он достаточно опытный человек и при желании найдет путь.
Напомним, рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находилось 298 человек. Все они погибли. Международная следственная группа представила выводы, согласно которым малазийский «Боинг» был поражен ракетой «Земля-воздух» из российской установки «Бук-М1», стрелявшей из района донбасского городка Снежное, который в тот момент находился под контролем группировки ДНР. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Украина прекратила поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области. Причина – задолженность в 5 миллиардов гривен, которая накопилась за годы оккупации. С подконтрольной правительству территории электричеством были запитаны Луганск и еще несколько населенных пунктов. Тем временем в группировке ЛНР заявляют, что им уже удалось полностью переключиться на другие источники. В частности, электричество они начали получать из России и от группировки ДНР.
Подача электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области прекратилась 24 апреля в 23:40. В группировке ЛНР заявляют, что им уже удалось полностью переключиться на другие источники и восстановить электроснабжение. По словам так называемого министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергея Иванушкина, на все работы потребовалось несколько часов.
Через 40 минут уже были включены электроснабжение основных районов города Луганска. И в 2 часа мы закрыли полностью переключение по Луганской Народной Республике, перешли на внутренние свои ресурсы.
Кроме Луганска, обесточены были также Перевальск и Алчевск, но там электроснабжение также было возобновлено. Об этом рассказала жительница Алчевска Вера Николаевна.
Есть, зараз есть электрика у нас, и, значит, это было десь півтори години, не было так приблизно. Ну, точно не можу сказать, я не засекала.
В группировке ЛНР заявляют, что подконтрольные им территории начали получать электроэнергию из России, а также от группировки ДНР. Об этом агентству Интерфакс рассказал так называемый представитель группировки ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнега.
Используя те схемы распределения, что использовались в 2014 году, когда подача электроэнергии из Украины была невозможна в силу повреждения распределительных сетей. Что касается больниц, школ, хлебопекарен и других социально значимых и культурных объектов, а также жилья, электроснабжение будет обеспечено в полном объеме без перебоев.
Что же касается промышленности, то предприятия могут быть переведены на режим умеренного потребления. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в так называемом Министерстве промышленности и торговли ЛНР. В частности, некоторые предприятия будут получать электроэнергию по графику, другие, включая шахты, могут быть остановлены до того, как дефицит электроэнергии будет компенсирован. Напомним, согласно данным Луганского энергетического объединения, крупнейшими потребителями электроэнергии на неподконтрольных территориях были недавно национализированные предприятия Алчевский металлургический комбинат, Свердлов-антрацит, Равенки-антрацит и Краснодон. Уголь. Также ночью были обесточены несколько населенных пунктов на подконтрольной Украине территории. Речь идет о селах Трехизбинка, Кряковка, Лобачева, Лопаскина и Орехово-Донецкая. Населенные пункты получали электроэнергию перетоком с территории Орло и, соответственно, были обесточены. Однако, по словам первого заместителя руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Романа Власенко, уже утром Лобачева и Лопаскина были вновь подключены к сетям на неподконтрольной территории, а по другим населенным пунктам вопрос еще решался.
Сегодня до конца дня обещают уже наши энергетики МЕС разом с ЛЕО відновити енергоспоживання Трьохізбінки по мережі МЕС. Не по мережі ЛЕО, по мережі МЕСАВ є можливість підключити Трьохізбінку до енергоспоживання. І відповідно будуть підключені Кряківка і Оріхово-Донецьк.
Напомню, рішення прекратити поставки електроенергії було прийнято в связи з 5-мільярдною задолженістю неподконтрольних територій перед Луганським енергетичним об'єднанням. Олексій Виноградов, Донбас, Реалії.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения. Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
У микрофона Денис Тимошенко, это «Донбасс Реалии». Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обходим ход децентрализации власти в Украине, в частности, на Донбассе. Эксперты многие называют Донбасс почему-то болевой точкой децентрализации. Поговорим именно почему. У нас в гостях руководитель Департамента политических исследований и консультаций Центра независимых социологических исследований «Омега» Сергей Киреев. Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
А также Валентин Красноперов, координатор движения «Сыльной громады». Здравствуйте, Валентин.
Доброго дня.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, расскажите, слышали ли вы о выборах в объединенные территориальные громады и верите ли вы, что децентрализация власти, в частности на Донбассе, поможет решить ваши насущные проблемы. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Сергей, вы участвовали в социологическом исследовании, как цитирую, исследовали анатомию общественной мысли касательно процесса объединения громад в одной из болевых точек реформы на Донбассе. В частности, опрашивали людей в Покровском районе. Это город Покровск, город Родинское, Мирноград и в нескольких поселках городского типа.
Совершенно верно.
Вот в пресс-релизе вы называете Донбасс болевой точкой реформы децентрализации. Скажите, почему?
Ну, во-первых, Донбасс – это сейчас болевая точка в принципе. Да, мы понимаем близость зоны разграничения, боевые действия достаточно близко. Много вынужденных переселенцев проживает как раз на той территории, о которой вы говорите, назвали. Вот поэтому априори Донбасс – это болевая точка Украины, как бы мы к этому ни относились. На том социально-политическом фоне, который там развивается, сейчас идет вот этот процесс децентрализации, да, объединение территориальных громад и так далее. И, естественно, тот социальный фон, который там существует, вот, он так или иначе сказывается на том, В каком формате будет это объединение громад? Как люди к этому относятся? Кого в результате люди выберут, вот, скажем так, представителей, своим представителям в эти объединенные громады? Это тоже очень важно. Есть социально-политический фон общеукраинский, мы его хорошо понимаем, хорошо знаем.
Но некоторые наши слушатели, может, и не очень хорошо знают, потому что живут на неподконтрольных территориях,
да, тоже стоит оговориться. Да, ну, давайте так, вот есть фон общенациональный, скажем так, и люди прекрасно понимают, это центральное средство массовой информации хорошо освещает события, которые так или иначе в Украине происходят. Но вот и есть еще, скажем так, рифы или подводные течения, которые есть в Донецкой области.
Что же это за рифы?
Люди там не очень верят центральной власти. Как бы там ни складывались обстоятельства, люди прекрасно понимают, что то, что произошло, они, ну, естественно, может быть, и свою вину в этом чувствуют, и уже накапливается какой-то комплекс неполноценности. Но они все-таки считают, что то, что произошло с Донбассом, все-таки есть и вина центра. Давайте так говорить. Мы понимаем, что произошло на Донбассе, какие там были традиции, и что в результате люди приобрели, либо потеряли. Ну, люди считают, что потеряли. Вот, глядя на тот социологический срез, который мы сделали, мы выявляем регионы с депрессивным, вот таким вот, знаете, ну, характер депрессивный, да. То есть люди хотят поскорее покинуть это место, выехать. Людей, которые хотят, скажут, что вот здесь будут жить еще мои дети, немного. Люди хотят перемен в лучшую сторону и ловят любой шанс для этого. Вот объединение территориальных громад местные жители рассматривают как надежда. Вдруг будет лучше, вдруг это действительно какой-то выход из той сложившейся ситуации, в которой они оказались. Поэтому там это обнадеживающий, вот как бы сложно не было, это достаточно обнадеживающий такой элемент.
Но тем не менее, вот согласно соцопросу, в Покровске почти 40% говорят о том, что им комфортно здесь жить, в Родинском 40%, в Мирнограде 41,9%, наименьшее количество в селах и ПГТ, которых вы опросили, это 26%, чуть больше. То есть это, ну, подавляющее большинство людей все-таки говорят о том, что все-таки комфортно людям жить.
Да, и здесь тоже есть определенный феномен. Феномен это... За любым процессом должен стоять человек, совершенно верно. И вот здесь, и в Мирнограде, и в Покровске есть человек, который вдохновляет людей. Вот эти показатели – это все-таки отражение того, что может сделать активный руководитель, ну, вот на той территории, куда он был избран, собственно, руководить. Я могу смело называть эту фамилию, потому что это легитимно избранный мэр города Покровска, до этого был мэром Мирнограда. Поэтому свое влияние вот в этой территории он оказывает благоприятное, мы видим это в процентах его поддержки, вы это можете тоже, в этом можете убедиться. Поэтому у людей, они вдохновлены тем, что многие годы ничего не делалось, вдруг пришел новый свежий человек, энергичный, с хорошим, как сказать, уровнем и поддержки, и в хорошем смысле этого слова потенции, да, то есть перспектив, видения, вот. Он оказывает вот это благоприятное влияние, которое вы заметили по социологии. Поэтому они ему верят, и они переосмысливают свое существование вот там. Потому что если бы мы сделали подобное социсследование 3 или 4 года назад, цифры были бы не такие радужные, скажем так. Здесь человек стоит за этим.
Ну, я не погоджуся трошки з цим висновком. Чому? Тому що для щоб говорити такі речі, треба порівнювати територіальні громади по Україні безпосередньо, які близько знаходяться до міста Покровська. Загалом, якщо ми подивимося нещодавно опитування групи Рейтинг, то ситуація з недовірою до центральних органів влади, це об'єктивно достатньо, певно, втома суспільства від центральних органів влади, до прикладу, до парламенту, до Кабінету міністрів України, до 10% довіра. Якщо ми говоримо до місцевого самоврядування, це від 25 до 40%, там в залежності від голови і від ради. Тому, в принципі, дані по Покровську достатньо для мене стандартні. Люди, в принципі, хочуть залишатися. Ще треба розуміти, що в Донецькій і Луганській області, на відміну від інших областей, де ініціативи давали цю інформацію, я, на жаль, зараз відсотки не скажу, але осідлість суспільства, а це ми бачимо навіть по відчуттєвості. Якщо Західна Центральна Україна часто їде там на заробітки в Західну Європу, в Росію, в Москву більше їздять західноукраїнці, так, от, наприклад, то на Донбасі через суспільно-політичний стан, через традицію, через принципи розвитку промисловості, велика кількість людей, вона знаходиться завжди в такому стані У цілому. Ось тому тут ситуація все-таки з Покровським я б визначав її як стандартною. Ось і інше питання, яка там буде створена територіальна громада, там є певні проблеми. Якщо ми все ж таки все повернемо щодо мера Покровська, там все неоднозначно. Я просто тоді ми будемо говорити більш напевно про децентралізацію, тому що людина з однієї сторони працює, з однієї сторони є підозра до корупційних дій. Зокрема, зараз на нього відкривається впровадження щодо його декларації. Там питання, наскільки людина ефективно працює. І взагалі, якщо взяти загалом, у мене великі питання до місцевого самоврядування, зокрема Донецької області, Луганської. Я не знаходжу там надзвичайно ефективних, прекрасних людей. Там ситуація з дорогами по Донецькій області, коли після зими вони просто зникли. Кажуть про те, що потенціал місцевого самоврядування до ефективного використання коштів, знаходження нормальних підрядників, він достатньо низький. Це, на жаль, така загальна проблема. Щодо самої Донецької області, все ж таки я скажу таку річ, що є проблеми як загальні децентралізації, так і є проблеми особливі. Особливі проблеми децентралізації в Донецькій області, зокрема в Донецькій області, в Луганській теж, це прифронтова територія і неможливість, оскільки ми йдемо в процесі децентралізації, до прикладу, в таких майбутніх територіальних громадах, як Турецька, або Світлодарська, або Авдіївська, на цих територіях вибори визначаються, це 30 кілометрів приблизно від кордону, визначаються, дві людини визначають можливість обрання виборів там. Не законодавство, дві людини, ЦВК на висновках цих двох людей роблять висновки, чи можна робити вибори, чи не можна робити вибори. І якраз загроза створення територіальних громад, а вибори створюють територіальні громади, це якраз перша початкова стадія, є через те, що суб'єктивно достатньо голова Служби безпеки України, який є, по суті, керує АТО, ось і безпосередньо голова військово-цивільної адміністрації Луганської, Луганської, Донецької, Донецької визначають право виборів. І ми можемо отримати таку ситуацію, де в одній територіальній громаді по узгоді дозволяють вибори, в іншій, яка ситуація така ж сама, і, в принципі, обстрілів не так багато, не можуть дозволити. Тому що чому, звідки підозра є? Тому що є перспективний план, це 39 територіальних громад Донецької області.
Із яких зараз існує всього?
Шість, так. І є яка проблема, я сьогодні я бачу, що намагаються, от як визначили перспективний план, як домовленості йдуть з місцевими групами, різними, по-різному можемо називати, там, промисловими, там, іншими, але намагаються цей план далі впроваджувати. Але є суб'єктність місцевих громадських ініціатив, які хочуть створити самі свою територіальну громаду. Зокрема, Званівська і Верхнокам'янська територіальні громади, де велику кількість субетнос український, лемківський, який був переселений з західної території України, був переселений туди, він домігся права не входити в Сіверську територіальну громаду, де 30 квітня, до речі, будуть вибори. Ось, треба запросити людей сходити, проголосувати.
Да, об этом ще поговоримо, що дуже мало людей знають вообще об этой реформі.
Да, так от. І якщо говорити про особливості, то зараз вже Олексійко-Дружківська територіальна громада і Новогродська територіальна громада хочуть, Новогродська не хоче бути частиною Турецької територіальної громади, Олексійко-Дружківська не хоче бути Дружківською територіальною громадою. Вони теж за прикладом Званівської, Верхокам'янської виборюють своє право бути. Це теж така певна проблема, що якщо ми кажемо про децентралізацію, все ж таки треба давати право, якщо там, в принципі, все по закону, вони намагаються створити територіальну громаду повністю самоздатню, самоспроможну. І жиденько скажу про загальні проблеми, які зараз в квітні нарешті підписали закон, при якому територіальні громади можуть створити з обласних центрів. І разом з цим територіальні громади можуть створюватися з територій, які входять в різні райони. Нарешті був підписаний президентом даний закон, що вже дасть можливості в 11 громадах зробити вибори. І також це ще проблема, є такі проблеми, як громади матрьошки, так звані, де в самій територіальній громаді потенційній є громади, які хочуть бути територіальними громадами. І невідомо, яким чином вони будуть заміліти.
Валентин, ви от перечислили такі об'єктивні причини, по яким от на Донбасі відстає цей процес децентралізації. Ну, багато ли таких об'єктивних причин, з вашої точки зрення, що от пасе з задніх Донбас в плані децентралізації власті?
Ну, по-перше, треба розуміти, що об'єктивно чому? Тому що немає повної гармонійної системи влади, яка діє, ну, якщо її можна назвати гармонійною, але та, яка діяла останні там 20 років. Так? Ми говоримо про середній рівень, це обласний рівень, це обласна рада і виконавча рада, а на низах це районні ради і міські. Так от, проблема в тому, що перше він був порушений ведення військово-цивільної адміністрації за об'єктивних обставин. Ось, там повністю через військовий конфлікт, дійсно, я погоджуюсь, що певна така от, і добре, що була стара система взаємовідносин влади, вона була достатньо кланова, монопольна, зараз вона зруйнувалася, це дуже добре. Ось, разом з тим, дуже важко домовлятися з обласному рівнем, місцевому рівні, є конфлікт дуже часто між ними. Вони намагаються, наприклад, обласна рада в вигляді військово-цивільної адміністрації намагаються максимально забрати фінансові спроможності місцевих рад, які багато з яких обрані достатньо демократично. Ось, а ще є велика проблема в тому, що не завжди контролюються районні адміністрації. Це ще проблема теж, зокрема, Донецької області і в Покровській громаді, і Новогродівська громада, яка хоче територіальну громаду, виходила інформаційним закликом про те, що їм заважає район. А ця ситуація не є типовою для Покровського району. Багато де районні, наприклад, Олександрівська районна рада або інші районні ради, часто не бажаючи втрачати свої повноваження, вони намагаються продовжити як максимально довше не створення територіальних громад, щоб залишати своє право керувати цими територіальними громадами. І це теж дуже часто, і зокрема через те, що влада достатньо вона не визначена, і обласний рівень був порушений, і дійсно був так в 14-15-16 роках були такі речі, коли повністю струс відбувся так в області, в Донецькій, Луганській. І тому що цікаво, що останнє, що я зроблю висновок, що не дивлячись, що введена військово-цивільна адміністрація, яка теж позитивні свої сторони, я не буду там казати, що й негативне, але де-факто навіть їхнє намагання як так командно-адміністративно вести децентралізацію не получається ефективно, ефективність не получається. Дуже часто все ж таки на місцевому рівні, не дивлячись на той конфлікт, який відбувся, на місцях є люди, які хочуть по-своєму бачити.
От, як один із результатів, я хочу якраз вернутися к вашому ісследуванню. Очень странно, що інформованість, несмотря на те, що зараз ми говоримо, скоріше всього, многие слушають или наши даже не понимают, о чем мы говорим, что это за выборы, которые вы сказали 30 апреля, что это объединенные громады. Вот в том же Покровске 46% кое-что слышали об объединении в громады, 20% не слышали вообще ничего, в Родинском 60% кое-что слышали, 20% не слышали. То есть такая картина неосведомленности. Почему, с вашей точки зрения, Сергей, вот такая проблема?
Вот конкретно на этой территории выборы-то ведь еще не объявлены. Как раз я соглашусь с коллегой, действительно, есть конфликт интересов, и еще только формируются форматы объединения. Вот сельская рада хочет, это соседняя не хочет, и могут...
Идут переговоры.
Анклавы. Совершенно верно, ведется переговорный процесс. Ведутся, вот как раз ищутся компромиссы, как раз... для решения разносторонних конфликтов. Местные элиты, местное население, которое, может быть, хочет себя видеть частью одной громады, руководство, которое они несколько лет назад избирали на местных выборах, не хотят этого по разным причинам, сверху приходит вказивка и так далее и тому подобное.
А люди не понимают, что происходит даже.
Совершенно верно. Поэтому там, на самом деле, проводятся мероприятия, общественные слушания, людей приглашают обсудить формат будущей ОТГ, да, объединенной территориальной громады, вот, и так далее. Поэтому это живой процесс. Там еще не объявлены выборы, поэтому об этом не так широко говорят. Говорят отдельные инициативные группы, громадские объединения и тому подобное, политические партии, какие-то отдельно взятые депутаты вот в своем округе, если они об этом обеспокоены. Вот. Поэтому там такой разрез в цифрах. Но в целом там, где уже сельские поселения, сельсоветы определились, в какой формат они, там прошли и слушания, и соответствующее голосование, и тому подобное. Поэтому там высокий степень. Но вот сам Покровск почему выпадает из информационного пространства? Ну, это достаточно крупный город вот, среди всех их. Мирноград, Родинская и так далее. Достаточно крупный, и не все вовлечены еще в эти информационные процессы. И Покровск, я так понимаю, оставлен на потом, поскольку он априори, если вы посмотрите исследование, рассматривается как, готовым центром будущей объединенной громады, поэтому как бы с вами все решено, теперь вопрос, а кого к вам присоединить, вот мы туда и пойдем и будем беседовать, готовы вы к Покровску присоединиться или нет. Хотя моделей объединения, их несколько, они все альтернативно имеют свои плюсы и минусы, и все это обсуждается и местными СМИ в том числе, и политиками местными, естественно. Вот, поэтому здесь... Еще не объявлены выборы, еще не определен формат, и все это еще впереди.
Валентин, с вашей точки зрения, вот и центральная власть предлагала децентрализацию как замене вот этой федерализации, которая тема активно муссировала в 2014-2015 годах. провалилась эта попытка из-за вот этих вот проблем, о которых вы говорите, или все еще получится на Донбассе?
Ні, це нормальний процес, коли відбувається певна децентралізація в умовах, я називаю це, постколоніального суспільства. Треба розуміти, що українське суспільство лише зараз тільки усвідомлює, що таке демократичний стан. Воно нарешті починає усвідомлювати, що їхнє місто, там вулиця, це їхня власність, що чиновник не володарює над людиною. Оця система, коли людина була повністю залежною від командно-адміністративної системи, не має значення російської імперії. Російського феодального типу вона була, чи радянського типу, але людина була залежна. Особливо українець, який і не міг в той час і національну державу свою отримувати. Зараз українці нарешті отримують цей суверенітет, і процес відбувається, він буде йти важко. І це дуже, ну, це дуже логічно. Ми дуже часто кажемо, чому у нас одна реформа не йде, інша реформа не йде. Так само децентралізація. В умовах, коли інфантилізм і патерналізм, тобто залежність і бажання бути залежним людини від певної влади, дуже сильно процвітає. Вітає в суспільстві, проводити децентралізацію важкувато. Це об'єктивні обставини. На Сході воно, до речі, патерналізм більш виважений, тому ще, можливо, один з причин, чому буксує децентралізація більш на Сході, це саме так теж більш розвинена традиція патерналізму. Регіон індустріальний, і все створювалось так, місто утворюючи підприємства. В принципі, люди років 200 назад в великій кількості там не жили. Це от молоді регіони.
Що цікаво, Сергію, теж із вашого дослідження, люди говорять о том, що важливо бути активним, да, общественно активно, в то же время не готовы сами принимать в этом участие. Так это такое очень странное, странное понятие.
Два роки уже соціологи, які заїхали на громади, дуже правильно, що досліджують громади Донецької, Луганської області, визначають, що люди вже позитивно те, що люди приймають позитивність громадської активності. Це вже хорошо.
Самі не готові.
Так це нормально, нема традиції культури.
Учиться нужно, да. Этому ще нужно учиться, это нужно пропустить через себя. Здесь важно еще, как молодые поколения к себе в этом принимают.
Тут ще одна важлива річ, що громадська активність зріла, правильно, відбувається тоді, коли люди усвідомлюють свій інтерес. От демократія – це так звана вибудова різних груп інтересів. Якщо у нас тільки групи є олігархічні чи промислові, так, от демократія у нас буде така, олігополія буде, так. Якщо у нас люди вміють в містах організовуватися в групи інтересів, ось яким інтерес свій під'їзд, своя вулиця, там це є інтерес там екологічний, там по тематиці, так, або там бездомних тварин, або бізнесовий інтерес якийсь, так. Якщо вони вміють формувати владу, чому мені не подобається в Донецькій області, зараз нема, напевно, зараз найпередовіші декілька міст. Це Краматорськ, Слов'янськ і ще пару міст, де починає громадськість дуже сильно бурлити, де завтра може з'явитися місцеве самоврядування саме з громадського такого інтересу. Ось Покровську, на жаль, ситуація важка.
Тобто, там от селі появляються активісти, появляється проблема мусора, появляється ініціатива. Давайте об цих проблемах, яких, кстати, в вашому дослідженні тоже есть, и ваша организация тоже проводила такие соцопросы, поговорим после...
Занимаемся вырешением данных проблем, да.
Прекрасно. После небольшого перерыва выпуска новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс не предусмотрено Минскими соглашениями, и для этого нужно согласие поддерживаемых Россией сепаратистов. Об этом он сказал сегодня в Москве по итогам переговоров с генсекретарем ОБСЕ Ламберто Дзеньером. По словам Лаврова, в документах указана только специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Президент Украины Петр Порошенко, напомню, предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под контингента под эгидой ООН после подрыва автомобиля с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ. По станцию Трехизбинка на Луганщине планируют подключить к концу сегодняшнего дня. Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации области Юрий Горбуз. Таким образом, он планирует урегулировать проблему обесточивания нескольких населенных пунктов. Министерство по вопросам оккупированных территорий сообщило сегодня утром об обесточивании линий электропередач на Луганщине с неподконтрольных территорий. Из-за этого, по их данным, без электричества остались населенные пункты Трехизбинка, Орехово-Донецкая и Кряковка. Разведка Министерства обороны Украины заявляет, что спецслужбы России готовят провокации антиукраинской направленности для организации массовых беспорядков в Одессе 2 и 9 мая. По сообщению, целью этих мер является негативное влияние на международный имидж Украины в контексте проведения конкурса Евровидения 2017. 29 марта начальник Департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, напомню, оценил как достаточно высокий нынешний уровень террористической угрозы в в Одесской области. Он связал это с приближением третьей годовщины событий 2 мая в Одессе. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Президенты Украины и Беларуси совместно почтут память погибших в Чернобыльской катастрофе. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. По сообщению, завтра Петр Порошенко и Александр Лукашенко проведут встречу и примут участие в мероприятиях, посвященных очередной годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Президенты также проведут переговоры на территории Беларуси, говорится в сообщении. Завтра, 26 апреля, напомню, исполняется 31 год со дня катастрофы на ЧАЭС.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Мы возвращаемся в студию, обсуждаем ход децентрализации власти на Донбассе. У нас в гостях социолог Сергей Киреев, а также координатор движения «Сильні громади» Валентин Красноперов. Сергей, к вам такой вопрос. Еще одни цифры из вашего социологического исследования. Треть опрошенных не выявляет желания участвовать в голосовании. 32%. Также более трети опрошенных затруднились дать ответ относительно поддерживаемой их политической силы. Что это за политическая апатия такая? Как вы это объясняете? Это потому что люди не верят в эту децентрализацию? Потому что люди не знают, зачем туда идти на эти выборы?
Ну, во-первых, люди еще не вовлечены в этот избирательный процесс, поэтому действительно вы правы по вашей теории, что люди... Ну, а что обсуждать? То есть, за кого голосовать, когда еще не объявлены эти выборы? Во-первых, проценты, они средние по Украине, я объясню почему. Даже если сейчас бы мы объявили опрос, если бы в это воскресенье вы бы за кого-то голосовали, тот же процент был бы сомневающихся, да, пойдут они на выборы или не пойдут, или отказывающихся от выборов. И мы знаем, что выборы в местные органы власти, они всегда по явке ниже, чем общегосударственные, там, выборы в Верховную Раду или выборы президента. Поэтому здесь вот с социологической точки зрения как бы ничего удивительного нет. Там есть аномалия. Вы сейчас почитали общий процент по громаде. Там есть город, допустим, тот же Родинское, где процент нежелающих участвовать в выборах относительно соседей, соседних городов, еще выше. Еще выше. Это, опять же, отражение того кризиса, политического кризиса, который разыгрывается непосредственно в самом городе. Там жесткое противостояние нескольких фракций внутри городского совета. Люди это наблюдают, потому что это разыгрывается вот публично здесь, на их улицах.
И теряют интерес вообще к
происходящему. Совершенно верно. Как только депутаты начинают между собой разыгрывать какой-то конфликт, люди сразу же понимают, ой, опять за них голосовать, да ну зачем оно надо, я лучше на выборы не пойду. Поэтому здесь, да, и вот из трех городов, где мы проводили исследования, мы выявили. А когда мы туда съездили и дополнительно стали выяснить, почему аномалия, нам люди об этом прямо сказали, мы с экспертами общались, с местным населением, выявляется скандал. Скандал дает вот такие вот
такой
низкие...
Результат. Да, совершенно. Валентин, к вам вопрос, вот тоже сошлюсь на это социсследование. Среди проблем, которые называли люди, плохое наружное освещение, не хватает инфраструктуры для досуга и отдыха, я так понимаю, это банально парки, лавочки и так далее, экология, качество питьевой воды, плохие тротуары и дороги и безработица. Объясните людям, вот... Те же колеблющиеся люди, можно ли эти проблемы решить децентрализацией, если будут избраны громады, и как именно это будет работать? То есть вот такие вот маленькие проблемы, да, согласны ли с тем, что такие проблемы существуют, и как это будет решаться децентрализацией?
Ну, по-перше, хочу сказати, що безумовно процес децентралізації, хоч він сьогодні не завершений, є достатньо багато проблем, які місцеве самоврядування вимушено виконувати, немає на нього впливу. До прикладу, мені не подобається ситуація з пільговим проїздом по країні. Це явний такий приклад, коли держава на національному рівні закликає до того, що вона дає права пільгового проїзду певним категоріям громадян, перекидує відповідальність на місцеві бюджети, які не можуть це витягувати, і місцеве самоврядування не може, наприклад, визначитися по своєму гаманцю, ось, кому вона залишає цей пільговий проїзд, а кому не залишає. І потім все виходить потім ситуація конфлікт в громаді, люди починають звинувачувати місцеве самоврядування, перевізника, перевізник це взагалі ринкове АТП, яке, ну, або комунальне підприємство, яке ну, заробляє гроші. Тобто воно не може покривати безкоштовний проїзд комусь. Ось, і проходить те, що дійсно, я до чого це кажу, що повноважень часто не вистачає. Разом з тим, на сьогодні з процесом децентралізації, все ж таки повноваження потрошки передаються на місце. Як ми бачимо, приклад по Україні, от Ілінська, до прикладу, територіальна громада подобається мені в тому, що вона зробила, вона почала заробляти на пластикових бутилках. Ось. І після цього там був побудований, зараз прийшов інвестор, буде збагачувальний сміттєвий завод. Сміттєвий завод перероблений буде робити.
Це може би діло в тому, що їм повезло. Був чоловік, який подав ідею, було критичне число активних людей.
Я хочу сказати, що активність місцевого населення в обранні, по-перше, тобто у створенні влади на місці або місцевого самоврядування на місці, а також активна участь між виборів до виборів може збільшити шансів на те, що керувати територіальною громадою буде група людей, яка достатньо активна і прогресивна. Ось. Але факт в тому, що активність суспільства на місці, не бажання його там все скинути на якусь там людину, там лідера, ще когось, а бажання всім дуже проявляти свою активність і вирішити проблеми, збільшує можливість приходу інвестора і виправити ситуацію. Централізація для цього і створюється, аби люди на місцях самі, маючи свої повноваження, могли розвивати свої громади.
А як проявляти ту активність, Валентин, розкажіть? От нас слухають люди, да куди їм йти, щоб проявляти ту активність?
Ну, наприклад, в першу чергу треба дізнатися, треба зрозуміти і побачити проблеми навколо себе. У нас їх дуже багато. Є смітники, непофарбовані під'їзди, небажання створити ОСББ, тобто орган організацію багатоквартирних будинків, небажання здійснити якийсь культурний захід, чи щось разом прибрати. Мені Слов'янську подобається. Один з парків була мрія такий. Люди самі взяли активність, потім місцеве самоврядування підключилося, але ініціатива була від місцевих громадських організацій, громадян. Вони зрозуміли, що є територія, яка не впорядкована, яку можна впорядкувати і надати людям, те ж саме, кажете, проблема немає там просторів, да, для розвитку. Ось, будь ласка, люди самі створили собі простір. Тут треба зрозуміти одна важлива річ, що децентралізація – це тенденція надання відповідальності на місцевий рівень. Але він не закінчується місцевим самоврядуванням і критичним обличчям. Він має закінчитися активним громадянином, який бажає об'єднатися з іншим заради вирішення місцевих проблем. Я хочу ще одну річ сказати людям, що іншого шляху до побудови нормального України не існує. Повернення там брежнівських чиїхніх часів, коли хтось за когось буде щось вирішувати, є хороший хазяйственник в місті, не буде. Це неефективно. На сьогодні інвестор не прийде в таку громаду, тому що люди, в першу чергу, інвестор виважить, чи є захист, тому що ж от є якийсь там, да, молодець великий в городі, да, ось він такий хороший, а інвестор ставить питання, а якщо я в якийсь момент попаду не в милість цьому хорошому чоловіку? І немає активної громади, яка і немає опозиційних фракцій, немає громадських організацій різних рівнів, які врівноважують систему в самій територіальній громаді. Тобто я туди приходжу, я сварюся з цим хазяйственником, і все, кінець. Тут треба розуміти, що тут питання, наскільки ми можемо інвестора завести сюди. Ось, а це все залежить дійсно від активності. І саме ця активність, по-перше, приведе робочі місця, і по-друге, ініціатива людей буде спонукати місцеве самоврядування використовувати кошти саме по тих проблемах, які турбують людей. І ситуація вже тоді, коли місцеве самоврядування само додумується вирішити проблеми, не буде. Воно буде його вирішити лише, якщо не буде активної громади, і рядування не буде народжуватися активною громадою, а не навпаки, то місцеве самоврядування буде перетворятися, звичайно, таку радянську владу, яке буде вирішити проблеми по потребі вибрання в нові вибори. Тобто ми будемо зіштовхувати ситуацію, коли ми перед вибором будемо мати якусь активність, а потім вона буде стухати.
Сергій, к вам останній вопрос. От ваше исследование такое довольно противоречивое в некоторых местах и печальное, да, но с точки зрения децентрализации, все же вы как социолог настроены в отношении Донбасса позитивно, негативно, или вот будет он оставаться такой, как вы говорите, болевой точкой децентрализации, или все-таки тренд будет переломлен с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, тренд будет переломлен, но у меня лично большие надежды на децентрализацию, но опять же я говорю, там, где будет решаться... находиться общие интересы, вот, люди будут компромиссно решать конфликтные вопросы, находить, и это не будет зависеть от узкой группы особо заинтересованных в прибыли или в каких-то там сложных коррупционных вещах людей, то я оцениваю позитивно. Следующим этапом, который пойдет, это все-таки укрупнение объединенных громад. То есть мы же понимаем, что объединенные громады, соседствующие между собой, они будут друг на друга смотреть и делиться опытом. Они будут друг за другом подсматривать. И когда одна из громад будет явно превосходить по позитиву соседние, они будут вызывать желание присоединиться. И мы прекрасно понимаем, что какой бы сейчас формат ни был у этих объединенных громад, через время станет вопрос, ну давайте вместе. То есть пойдет раз... То есть укрупнение громад все-таки предстоит, и рано или поздно мы выйдем на ту самую величину вот, региональной громады. Вот у нас были там сельские районы, районы, центры там, и так далее, и тому подобное. Люди сами со временем придут к тому, что они составят вот те самые микроячейки. Микроячейки самодостаточності.
Валентин, очень коротко.
Да, дуже швиденько, що навпаки, я все ж таки спонукаю людей, не дивлячись на розмір своєї територіальної громади, якщо вже є три міста, наприклад, Мирноград, Роденське і Покровське, я ж спонукаю створювати окремі територіальні громади, тому що і конкурувати між собою. От якраз конкуренція і отримання досвіду і до іншого не збільшувати, а як правило, мобільна невеличка територіальна громада може ефективніше працювати, ніж такі от великі там регіони, райони. Якщо це ми ж говоримо про рівень територіальної громади, а не регіону, от регіони треба укрупнювати, я тут погоджуюсь. З двох областей, наприклад, один робити, зменшити з 24 до менше. А ось територіальні громади все ж таки нехай залишаються такі от мобільні, невеличкі, конкурують між собою, дивляться досвід. Якщо це одне місце, як Краматорськ, Маріуполь, інше, нехай це буде одна територіальна громада, безумовно. Але зробити такі от конгломерати, я все ж таки дещо противник, тому що не варто, якщо є місто, і люди можуть об'єднатися, більше відповідальність і розуміння, що влада тут поруч. Чим більше вона крупніша, знову повертаємося до радянської форми, от більше.
Вернемся опять в дух децентрализации, пусть люди на местах решают, как им будет лучше. Мы говорили о ходе реформы децентрализации на Донбассе. Спасибо, что к нам пришли. У нас в гостях был руководитель Департамента политических исследований и консультаций Центра независимых социологических исследований «Омега» Сергей Киреев, а также координатор движения «Сильные громады» Валентин Красноперов. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы, почему не будет миротворцев на Донбассе и почему Виктор Медведчук участвует в переговорах о будущем Востока Украины.
Работу миссии ОБСЕ инцидент со взрывом на Луганщине не прекратит. При этом почти наверняка это приведет к усилению мер безопасности в обеспечении работы миссии. Это утверждают политологи в интервью «Новому времени». Отмечается, что кроме всего прочего, активнее станет обсуждаться тема демилитаризации прифронтовой зоны. Более того, могут вновь активизироваться переговоры о демилитаризации как нейтральной полосы, так и более широких участков прифронтовой зоны, потому что здесь жертвами могут стать не только наблюдатели, но и мирные жители. Этот случай лишний раз показал, что тема демилитаризации является одной из первоочередных задач в переговорном процессе. При этом, как отмечает издание, вряд ли переговорщики вернутся к вопросу о полицейской миссии ОБСЕ, потому что для этого необходим широкий политический консенсус, которого нет и не ожидается в ближайшем будущем. Украина должна сама достичь такого уровня обороноспособности, чтобы без каких-либо миссий, в том числе наблюдательных или военных, могла навести порядок на своей территории. Это утверждают эксперты газеты «День». По их мнению, ввод военной миссии ООН на Донбасс маловероятен. Причина проста. Совет Безопасности ООН, где присутствует Россия, никогда не примет решение такого плана. России это невыгодно, ведь тогда все преступления Кремля будут фиксироваться. А это означает, что Российская Федерация потеряет инструмент дестабилизации Украины. Она не для того начинала войну против нее, чтобы от этого отказываться. Поэтому единственный аргумент, который есть у Украины, это ее способность нанести агрессору очень болезненный удар в ответ, для того, чтобы его потери не были сопоставимы с теми преимуществами, которые он хочет получить от своей агрессии. Нет ни одной европейской страны, готовой взять на себя инициативу по противостоянию агрессии со стороны России. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy. Отмечается, что одним из противовесов могла бы стать Франция, у которой с Россией исторически всегда были тесные связи, но которая решительно поддержала европейские санкции в отношении России. Если же Франция этого не сделает, она может передать эстафету Польше, которая является одновременно и крупной страной и выступает против посягательства России на Евросоюз. Но Польша, как утверждает издание, упускает шанс стать настоящим законным и уважаемым лидером этой группы из-за неконструктивных действий своего правительства. Ведь трудно быть восточным защитником Евросоюза, когда власти твоей страны немало времени уделяют нападкам на ЕС и его руководство изнутри. Почему Виктор Медведчук участвует в переговорах о будущем Востока Украины, который контролируют боевики? Таким вопросом задалась британская газета Financial Times. Издание отмечает, что многие подозревают его в том, что он является агентом Путина. И неудивительно, ведь у Медведчука чрезвычайно сильный кум – президент России. Медведчук также находится под санкциями США за угрозу миру, безопасности, стабильности, независимости и территориальной целостности своей страны. страны. Также его роль подчеркивается комплексом отношений между соседями, которые стали врагами, запутанными мотивами и лояльностью многих в украинской политической элите. Газета утверждает, что если миру действительно наступит конец, важную роль могут сыграть офисы господина Медведчука в Киеве.
Экологи бьют тревогу. Самый известный геологический памятник природы, Меловую гору, недалеко от села Белокузьминовка Донецкой области, могут уничтожить альпинисты, считают в организации «Экология. Право людина». На территории запланированы соревнования по скалолазанию. По словам экологов, такое мероприятие может существенно изменить фауну. Каждое третье растение, растущее на этой меловой горе, представитель видов, занесенных в Красную книгу Украины. Краматорские альпинисты, в свою очередь, объясняют, что их турнир никак не нарушит ни строение меловой горы, ни тем более природный мир. Разбиралась в ситуации Ольга Стрижова.
Белокузьминовское скалообразное обнажение верхнего мела в народе просто Белокузьминовка. Территория, которая всегда пользовалась особой популярностью среди любителей красивых пейзажей, рассказывает эколог организации «Экология. Право. Людина» Алексей Василюк. Говорит, что на этой территории каждое третье растение занесено в Красную книгу, а некоторые и вовсе встречаются только на этом геологическом памятнике природы. Именно поэтому, узнав о проведении соревнований по альпинизму на Белокузьминовке, экологи обратились с просьбой запретить такое мероприятие и к Краматорскому городскому совету, и к Министерству природы Украины, говорит Василюк.
Просто люди не усвідомлюють, що ця така рослинність в Донецькій області не просто чверть сотень доли відсотка області зайнята цією рослинністю. А для них це просто трава. Неважливо, скільки там червоних листих вод, вони нічим не примітні. Вони теж там зникаючі. Вони не виділяють якимись неймовірними квітами, запахом, там, побачені цвостивостями. Вони всі дуже схожі одне на одне.
В своєму обращенні екологи відмічають, що кроме уничтожения краснокнижных растений, могут пострадать и кремниевые слои скалы. А это толчок к водной эрозии более хрупких внутренних слоев мела, что потом может привести и вовсе к разрушению памятника. Причиной экологи называют прокладывание альпинистских трасс, значит, креплений альпинистским снаряжением. А вот представитель клуба альпинистов и скалолазов «Краматорск» Роман Стрельников говорит, что их соревнования не могли навредить меловым породам, так как никаких креплений они не собирались вбивать в белокаменку.
Это сверху громадные петли. По периметру всего зуба сверху, как метров 15, даже может быть 20. То есть ничего не долбится, нигде не забиваются никакие крючья, нигде не подчесывается ничего. Просто мы сверху кидаем веревку, на которой навешивается веревка, по которой люди спускаются вниз.
Также Роман Стрельников отметил, что в альпинизме уже 30 лет, и за это время, как и многие альпинисты, расчищал территорию заповедников, где они собирались лазить. Не исключением стала и Белокаменка.
Местные пастухи, которые там пасут регулярно коз, коров, наверху бухают, пьют водку, бутылки бросают вниз. Как-то экологов это абсолютно не интересует. Убирают мусор в горах, мы выносим все это вниз, очистим территорию. Ну, накопленные трупы. Ну, постоянно ходит народ. Мы даже вот просто с точки зрения техники безопасности убираем вот эти кирпичи, которые лежат и могут свалиться на голову. Мне тут же заявляют, вы не имеете права этого делать. Вы нарушаете первозданный вид.
Экологи же остаются непоколебимы. По словам Алексея Василюка, за такие соревнования на территории геологических памятников надо штрафовать.
Тобто просто розтоптати будь-яку там кожну другу рослинку, яка там росте, це 150 гривень штрафу. Але будь-які заходи там проводити не можна категорично. Там можна натоптати на сотні тисяч гривень. Так не людей.
Екологи утверждают, что сейчас нужно проводить просветительскую работу и с детьми, и со взрослыми, так как в настоящее время мало кто задумывается о последствиях своей прогулки по природным объектам. А количество мусора и вытоптанных дорожек увеличивается. Соревнования в Белокаменке, по словам организаторов, в эти выходные не состоялись из-за погодных условий. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Искусство или пропаганда? В Донецке поставили мюзикл «Юнона и Авось», заявив, что давно ждали этого момента. Однако медиа-эксперты увидели в театральной постановке попытку вернуть жителей неподконтрольных территорий ментально в Советский Союз, когда отсутствие качественного музыкального продукта заменялось местной самодеятельностью. О том, как прошла премьера мюзикла, расскажет Дарья Куриная.
Я увидел.
неподконтрольном украинской власти Донецке поставили рок-оперу «Юнона и Авось». В театре говорят, что получили все разрешения и стали шестым театром, которому дали согласие на постановку мюзикла. В Донецкой Муздраме заявили, что всегда хотели поставить на своей сцене этот мюзикл, а теперь получили результат.
Наверное, мы никогда не можем быть полностью довольными. Это, наверное, и невозможно в искусстве. Но могу сказать с определенностью. У меня есть чувство удовлетворения некое. Вот это, наверное, главное.
Говорит Наталья Волкова, нынешний генеральный директор и художественный руководитель Донецкой Муздрамы. Зрители, в свою очередь, после спектакля признали, что так называемая ДНР достойна этого спектакля. Вот что говорит дончанка Ольга после премьеры.
Это просто бум. Бум эмоций, бум радости, восторга. Это шедевр. Мы достойны этого. Мы достойны. Наша республика достойна.
Однако не все прониклись восторгом от спектакля. Ведь стремление людей к искусству было использовано в целях пропаганды, считает медиа-эксперт Алексей Ковжун. По его мнению, постановка «Юнона и Авось» в Донецком драмтеатре – это даже не сигнал отсылки к России. Это попытка вернуться к Советскому Союзу. А театр – это просто попытка демонстрации того, что жизнь налаживается.
И они демонстрируют, что жизнь наладилась в молодой республике методом вот этого показа классического советского наследия в посредственном, естественно, исполнении. Дело в том, что мюзикл «Юнона и Авось» были написаны композитором Рыбниковым как ответ на бум мюзиклов в Западе, «Иисус Христос, суперзвезда», «Кошки». Если у тебя нет «Битлз», то можно на школьной дискотеке под музыку ансамбля «Пламя» подержать девушку за талию. Но как только у тебя появляется «Битлз», ансамбль «Пламя» уходит спать в слезах. Примерно то же самое произошло с мюзиклом «Юнона и Авось». Он занял место в такой ностальгической нише. Это не искусство как таковое, а это маркер ностальгический.
А вот люди, которые пришли на спектакль, не обязательно хотели увидеть постановку. Жители неподконтрольных территорий стараются таким образом убедить себя и окружающих, что жизнь идет своим чередом, и отвлечься от той военной реальности, в которой пребывают уже 3 года, говорит медиа-эксперт. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Президенту России Владимиру Путину объявили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин готовит себя в его преемники. Сам же Владимир Путин заявил, что только российский народ обладает правом выбора преемника президента России. Чего на самом деле можно ждать от этого опытного аппаратчика? Этот и другие вопросы журналистка Елена Рыковцева обсуждала с аналитиком фонда «Карнеги» Андреем Колесниковым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Ну, вообще, интересно тут сразу о терминах. Преемника определяет народ. Народ определяет не нового президента, а преемника предыдущего президента. Уже настолько привыкли к этому слову, что уже даже не замечает, по-моему, Владимир Владимирович, что это звучит немножко нелепо. Или я придираюсь?
Нет, ну это оговорка, ничего страшного. Просто оговорка. Оговорка не по Фрейду, а по Марксу, или я не знаю, по кому еще. Да, у нас институт преемничества, а не институт выборов. И вот этот самый народ, его особо никто не видел. И как он там чего определяет. Это еще большой вопрос, чем не определяет, там у нас электоральное мясо, отчасти пушечное мясо, так что в этой системе все как-то работает по-другому.
И вот весь вопрос, вот эта вот история с Володиным и этот человек, который в конфликте с Клинцевичем, вдруг использует Володина во всей этой истории, подсказывает Владимиру Владимировичу имя человека, который вот метит на его место. А случайно ли это? Один ли он во всей этой истории?
Ну, вы знаете, я не думаю, что Володин всерьез может думать о том, что он в 2018 году станет преемником Путина или сможет составить ему конкуренцию, или кто-то его выдвинет. Но все что угодно, он не сумасшедший. Да? Значит, он, при том, что мы все понимаем, что следующий срок Путина таит в себе массу интриг, и в том числе одной из интриг могут быть поиски преемника, а могут и не быть. Может быть, он найдет другую модель существования для себя, и не ухода на пенсию или на квазипенсию и так далее.
Но есть еще 24-й. Ему будет только 60.
24-й, да, но у Володина, безусловно, один из представителей гонки этих самых лошадей, как говорят американцы, который может теоретически стать преемником. Он же политик, несмотря на то, что он такой, он выглядит немножко деревянным, скажем так, но он избираемый политик, он избирался уже неоднократно, и мы видим, какой жесткой рукой он ведет Думу, и как жестко он конкурирует фактически с Кириенко, который сидит на его месте.
То есть конкуренция все-таки
свой,
есть.
Ну, безусловно, как он охраняет свою поляну. Те люди, которые докажут свою эффективность, могут на что-то претендовать в следующем сроке. Не обязательно там на пост президента, мало ли еще постов в этой иерархии. Путин никуда не уходит. Все они верные его сыны. Никто не собирается портить себе карьеру тем, чтобы вот так вот осуществлять преждевременное такое вот преемничество. Да? Ну, правда, это какая-то чушь собачья, что.
Как обычно, полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
И коротко о погоде. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 26 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 13 до 16 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени. Когда услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы о нашей программе. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.